Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день всем, кто служит военное ревю. Мы надеемся на ваши звонки сегодня. С вами не только Виктор Баранец, как всегда, но и, как всегда,
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто не хочет мозолить ухо трубой, можно буковками. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. И мы тут же увидим ваши шифровки. СМСки. На короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравствуйте, господин Никто.
Дорогие друзья, в нашей слушательской аудитории есть разные люди. Есть пацаны, которые учатся, возможно, в начальных классах, есть седые ветераны. Но все равно многие из вас интересуются различными видами вооружения, оружия, боевой техники. Мы в меру своих сил, познаний пытаемся отвечать на ваши вопросы. Один из таких вопросов прозвучал несколько недель назад. У нас спрашивали: товарищи полковники, а что же это за зверь такой, двухсредный автомат? Вот мы сегодняшнее военное ревью начинаем с ответа на этот вопрос радиослушателя.
Да, пожалуйста. Спасибо. Да. У нас, вообще говоря, совершенно непонятно, по каким признакам вдруг появляется туча запросов к какому-то конкретному изделию, вооружению.
Да.
Ну, я бы понял, допустим, вой в соцсетях, как, допустим, обнаружение наших подводных лодок. Но это песня отдельная.
В Швеции, как всегда.
Да. Итак, автомат двусредный появился на замену АПСа, автомата подводного специального, которые в свое время создали для наших боевых пловцов. Но вся беда была в том, что АПС, он мог стрелять-то, конечно, на воздухе тоже, но уж больно недалеко летела эта стрелка, а вместо пули там была, по сути, стрелка. Условия прохождения среды, воздуха и воды, они совершенно разные, и поэтому очень все по-разному получалось. Он не устраивал людей на воздухе-то. Ну, а как часовых снимать, как уничтожать противника, который будет метров за 100 от тебя, стрелка туда не долетает, только кувыркается. Потом появился, как же он, АСМ-ДТ, «Морской лев». Сделали такой автомат в тульском КБ имени Шипунова. Конечно, Грязев сделал, тот, который Шипунов тоже, знаменитый наш оружейник. Но АСМ-ДТ получалось как? Получалось, что у него страшный магазин, потому что надо запихивать патроны со стрелкой, и патроны обычные, пулевые. Ну и когда КБ сделал, наконец, ПСП-патрон, по сути, в едином калибре, в едином размере сделаны патроны для стрельбы под водой и на воздухе, естественно, штатным, допустим, ну, таким, как 7Н6 и тому подобное. Вот и появился автомат двусредный. Компоновка «Булпап». Магазин практически штатный. Патроны и те в него лезут. Есть гранатомет, есть глушитель. Можно примыкать, можно не примыкать. Скорострельность до 800 выстрелов. Ну, что могу сказать. Вас интересует, естественно, прицельная дальность. На суше 800. Ну, 600, если честно уж совсем. В воде 25. Ну, а дальность, понятно, сильно зависит от глубины. Вот если ты стреляешь на глубине 5 метров, то можешь угрохать такого же друга ластоногого на расстоянии 25 метров. А если глубина уже 20, то только 18. Вот так вот, ребята. А вообще, конечно, мне этот автомат нравится. Чего только наши могут не придумать. Это тихий ужас. А с подводными лодками, ну что? Ну вот появилась эта публикация. Да, скандал.
Ты скажи, какая, то может быть, не все знают.
О том, что во время наших учений в Баренцевом море американский патрульный самолет «Посейдон» без всяких галсов выходил на точки поворота наших подводных лодок или их местонахождения, бросал буй и улетал дальше. Следующий буй бросать. Я попытался как-то порыть тему. Оказалось, что вообще стартовым документом, если его документом можно назвать, была статейка одного городского сумасшедшего, который, вообще говоря, ни разу не подводник, не акустик, не пилот, не противолодочник. Ну, непонятная он личность совершенно, ни к чему не допущен. Ну, вот сфантазировал, видимо. А тем не менее, дальше уже появился вал статей. В Министерстве обороны разгорается громкий скандал по поводу того, что американцы вот тут тыри-пыри обнаруживают наши лодки, не сходя с места. Хотел бы задать встречный вопрос. Если они с этого «Посейдона», которому 157 лет, как он летает, легко обнаруживают наши лодки, зачем они всадили 3 миллиарда долларов в разработку подводных роботов, которые должны охотиться на наши лодки?
Да, да.
Такая мысль не преследовала юношу. Не преследовала его, допустим, такая мысль, а каким образом вообще лодки обнаруживаются, в том числе с воздуха?
Ну, хотя бы порылся, хотя бы в Яндексе.
Да, ну там...
Это же надо трудиться, копаться.
Соображать надо
вопросы
чего-то.
Вопросы задавать и самому себе.
Не забьешь, да, ты, понимаешь, никому клин в одно место.
Да.
То, что по тепловому следу и кильваторному, да, обнаруживаются, но хлопотная затея. Черт возьми, сколько этих самолетов надо. По стоячей волне, которую так или иначе лодка вызывает в воде, ну, вроде бы тоже, но видно только со спутника.
Да.
А под каким углом, в какую погоду, под облачностью или нет, мертвая тишина. Исследования ведутся с 70-х годов, когда это впервые стало ясно, что стоячая волна появляется. Хайман Риковер, отец американского атомного подводного флота, сказал, что вообще, наверное, надо отменять подводный флот ракетоносный. Нафиг он нужен? Это же видно будет лодки. Только оказалось, что квадрат-то 100 миль на 100. И где там эта лодка? Поехали. Доклад закончен.
Да уже ехать некуда, по-моему, Миша. Уже мы выходим. А, две минуты,
ну,
пожалуйста.
Две минуты. Раиса Ивановна.
Здравствуйте, Раиса Ивановна. Нижний Новгород. Приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие полковники.
Здравия желаю.
На мой взгляд, мой вопрос не военный, но... Честное слово, вот очень военный.
А ну.
В конце сентября прошла такая информация по «Комсомольской правде», что 638 миллиардов рублей выделено нашим госслужащим на премии и зарплаты, и чтобы они не воровали. Вот как бы при помощи вас сделать так, чтобы эти деньги переправили, допустим, на возрождение летных училищ, чтобы у нас было много классных летчиков своих. Или, в конце концов, эти же деньги на возрождение тех медицинских пунктов, которые были закрыты благодаря Медведевской, вот этой вот медицинской, как там ее называется?
Реформе, да, да.
Короче, уничтожение медицины.
Угу.
Вот, понимаете, это только вы можете сделать. Просто больше так жить нельзя.
Спасибо.
Люди беднеют. У нас ничего не прибавилось. Обрут, их надо сажать за это, что у нас на 11% поднялись доходы. Да как так можно говорить человеку, чиновнику высшего ранга, а? Да что, не могут позвонить в разные города России, сколько получает терапевт, сколько получает водитель, допустим. У нас же все мизерное, и 638 миллиардов, чтобы они не воровали. Да черт возьми, они... Сколько собак не кормят, на все голодные.
Да, уважаемый Нижний Новгород, нашему чиновничеству сколько ни дай, все равно воровать будет. Это национальная традиция. Но я думаю, эта проблема была бы решена, если бы главным бухгалтером России был полковник Михаил Тимошенко. Мне кажется, он бы пристроил эти деньги.
Это да.
Перерыв.
Это да.
— Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи, кто, может быть, только что подключился к военному ревю. С вами два полковника Баранец и Тимошенко. У нас из Липецка человек дозвонился. Александр его зовут. Здравствуйте, Александр.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос у меня, может быть, элементарный, может быть, раньше уже обсуждался, но для меня он достаточно важный. Про эффективность пуль, калибра пуль автомата Калашникова 5.45 и 7.62. Потому что вот в одной статье читаю, 5.45 эффективнее из-за высокой скорости. Офицеры боевые рассказывали, что 7.62 гораздо эффективнее. Вот помогите, разрешите этот вопрос.
Значит, так, если позволите, вкратце доложу. А снижение калибра позволило увеличить количество боеприпасов, носимых бойцом. Это основное преимущество.
Второе экономика.
Экономика. Второе преимущество. Допустим, при стрельбе из 5.45, естественно, пуля имеет более настильную траекторию в пределах, ну, где-то метров до 500-600. И хотя у нас вопли раздаются всяких военно-диванных экспертов о том, что «Ой, нужна снайперская стрельба, чтобы из автомата можно было класть за километр». Ты еще увидь противника хотя бы со 100 метров-то в городе или в лесу. Это два. А третье, ну, то, что... Это естественно, физику не обманешь. То, что, допустим, в плотной зелени, в лесу, в зарослях, 5.45,
вот, типа, да, что теряется.
5.45, да. Рикошетит, уходит, да, куда-то и так далее. Вот и все.
Даже от
вот
лопух,
вся разница.
Даже от лопухов, говорят.
Наш отечественный, да, лопух, ё-моё, только кумулятивным снарядом взять можно.
Но кто у нас там в эфире еще дозвонил? Владимир Краснодар, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые офицеры. У меня к вам вопрос, а после ответа просьба будет. Вопрос следующий. В России есть ряд атомных электростанций. Они имеют какую-то, потому что разрушение их — это же катастрофа. Имеют ли они особую такую форму внешнего нападения? И в то же время вот дроны — это чудо техники на свою голову. Вот такой вопрос.
Но вы, подозреваю, говорите о сейсмоустойчивости, раз, а во-вторых, о системе охраны.
Я полагаю, в системе безопасности.
Да. Допустим, да.
Понятно. Станции, вопрос
это
понятен.
Это стратегический объект, он охраняется по особому статусу. Но что касается
дронов. Земли, и с воздуха.
Да, в том числе и с воздуха. Но мы вам не говорили, что мы можем сегодня с Тимошенко вам гарантировать на 100%, что какой-нибудь дрончик не залетит на какую-то...
Ну, если его сразу, да, у забора поднять.
Да, да.
А просьба и просьба, спасибо.
Да.
Просьба у меня такая. Вот послевоенные годы были вот такие популярные мелодии, я их сейчас озвучу. Тогда же телевизоров не было. И вот звучал, значит, это, скажем, вальс в лесу прифронтовом.
Да.
Берез не слышен, не весом, но вы знаете.
Летает, да, лист, да.
Да-да-да. И вторая, да, чисто солдатская. Горит свечи.
Агарочек, гремит недальний бой.
Вот,
нальем, дружок, по чарочке.
Я сразу не слышал, а вот так было приятно слышать. И последнее. Долбидоновых сокрушайте без пощады.
Спасибо вам, дорогой друг. Но мы продолжаем военное ревю. Самара у нас в эфире. Здравствуйте.
Самара. Алло, добрый вечер, товарищ полковник. Вопрос. Если... В середине 70-х был теракт в Москве, направленный, ну, короче, погиб доктор, разработчик лазерных систем ЦСКБ в Самаре, водитель погиб. Как он, расследование взял под свой контроль Андропов, и потом что-то как-то, я вот смотрю, какая-то информация, что ж там все, это, кто был... инициатором этого и чем все это кончилось?
Хороший вопрос, да? 40-летней давности, да?
Ага.
Тимошенко.
Тогда уж давайте вопросом зададимся, а как погиб Машеров?
Не, я бы там глубже брал, про Чингисхана какого-нибудь, понимаешь?
Нет, ты далеко берешь, тогда не было автомобилей.
Да, да. Дорогие друзья, вы нам немножко попроще задавайте вопросы, в которых мы более-менее компетентны. Тем более, что это не имеет к армии отношения. Виталий Лобня, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Товарищи полковники. Здравия Добрый. Желаю. У меня вопрос вот какого рода. В начале войны мне довелось видеть в наших войсках, ну там в Принципианской области, когда проходили, очень маленькую машину, ну бронированную, буквально, наверное, метра полтора высотой. Там стоял пулемет. Что это за машина и какова ее роль в войне?
Подождите. А машина-то какая бронированная? Там людей не было внутри?
Вы знаете, как впечатление такое, как будто это мотоцикл трехколесный.
Самоделка?
Нет, а в связи с чем вопрос-то возник? Это что, машина без экипажа? Или что?
Нет, внутри, вероятно, наверняка сидел водитель, он, наверное, может быть, и стрелял из этого.
Видели мы эти снимки, пулеметчик там сидел, два человека, экипаж, да, да, самоделка, обшитая броневыми листами.
А? Поверх фанеры.
Миша, там промышленного производства, по-моему, не было. Миш, тем
потому
более,
что вот самый ходовой, будем говорить, малоразмерный броник, который выпускался перед Второй мировой войной и Великой Отечественной, и наш, он двухметрового роста. Мы ниже делать не умели.
А военное ревю продолжает принимать вопросы.
Здравствуйте, Виктор из Ставрополя.
Ставрополь, здравствуйте.
Добрый день. Постараюсь коротко. Очень часто вы в своей передаче сравниваете пенсии военнослужащих и гражданских лиц. Если вспомнить последнее повышение пенсий, чиновники в то время, ну, кремлевские чиновники, очень часто говорили нам, что военнослужащие будут приравнены к такому-то, такому-то классу чиновников. То есть рядовой контрактник приравнился к третьему разряду. Если брать пенсию гражданского лица и военнослужащего третьего класса, водителя-контрактника, допустим, это, получается пенсия военнослужащего намного ниже, чем гражданского лица такого же водителя. 8 тысяч рублей. Где-то так. Если брать ваши пенсии полковников, ну, извините, вы берите такого же класса гражданских лиц, я думаю, пенсия будет не в вашу пользу. Спасибо.
Нас это огорчает.
Да нет, я бы к своему стыду сказал, что наша пенсия, она на том фоне, на общероссийском, она выглядит достаточно прилично, хотя мы получали ее в недавние годы половину от заслуженного, да, я имею в виду 0,53, Миша, да?
Да.
Да.
Но она все равно выглядит неприлично на фоне наших товарищей в штатском.
Которые в Госдуме работают.
Которые, да, все время выглядывают к нам в дом из телевизора и заглядывают в наши карманы. Она у них как минимум в 10 раз выше.
Я боюсь, что нам сейчас начнут звонить люди и скажут, что вот у меня баронец тоже 33 года стаж, да, но моя пенсия полноценная, гражданская пенсия, скажет, 1016-17, да?
Замечательно. Знаешь, да? А почему ты выбрал гражданскую?
Не, он же говорит сравнивать, если...
Я понимаю, ты сравниваешь, да? А что сравниваешь-то? Ты же выбирал гражданскую службу. Ну, гражданскую.
Да.
Рядом
да,
с
да.
домом.
Ну да.
Ну так чего тогда?
А у нас Москва, здравствуйте. Ростислав, Москва, здравствуйте.
Да, Ростислав, Москва. Два вопроса по Сирии. Скажите, вот когда принимали решение вводить войска туда наши, ну, об операции, в Генштабе не было возражений в том плане, что там не спрашивали ли Шойгу, а чем воевать-то, с 45-летними Илами-20, что ли? Вот мне кажется, что просто надо...
О чем ваш вопрос, простите,
Ростислав,
переведите
никак не поймем,
на русский
о
язык.
О чем хотите спросить?
Ну, вам не кажется, что генштабу надавили, чтобы он согласился на эту операцию?
Генштаб — это такой же солдат, как и мы с Тимошенко, если мы были в строю. Генштабу приказали, он выполнил задачу. В чем
хорошо.
Вопрос?
Ну, хорошо.
Подождите, вы что-то там про илы говорите. Что там вы примели? Какие илы?
Ну, Ил-20-45-летний, у него срок годности.
Извините, пожалуйста, а что, у американцев не бывает 52-летних самолетов, что ли, а? Вам это известно или нет?
Не знаю.
Это еще ничего не значит.
А что значит «не знаю»?
Не знаете.
С какого года Би-52 в строю?
По-моему, уже за 60 перебрался, да? Миша.
Уже, да, по-моему, да. Они с 95-м ровесники.
Да, и второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Сколько примерно получают в семейными так вот в среднем? Потому что мне кажется, что вот, хуже всех получают россияне, вот, которые во всем Ближнем Востоке там где-то воюют.
Кто и, вы мне... имеете в виду сначала, внятно скажите, кто получает? Кто?
Ну, допустим, средний военнослужащий среднего звена в семейными примерно сколько получает?
Но он участник боевых действий, ему платится не такая зарплата, как тут, где вот все служат
с на территории России.
Конечно, конечно, конечно.
Легко посчитать можно.
Но я скажу, минимум в два раза больше, да? Получает. Минимум. Я не буду говорить, что в три, но минимум в два раза больше. Потому что человек находится в боевых условиях. Этого человека в любой момент могут убить. И это надо говорить беспощадно и правдиво прямо нам всем в глаза. Ну что, 10 секунд осталось, Михаил. 8700, да?
Юрий Максимов, хочу вам дать пояснение. Не могем мы построить настоящий авианосец негде.
Перерыв.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что я здесь рядышком с полковником Михаилом Тимошенко, а у нас из Тюмени, по-моему, Николай или Александр. Представьтесь, пожалуйста. Александр Николаевич, здравствуйте.
Николай Александрович.
Николай, здравствуйте. Да, да, да.
У меня такой вопрос. Лет 20 назад в «Аргументах и фактах» была рубрика «Вопрос-ответ». И вот кто-то из читателей задавал вопрос. Почему немцы, в отличие от Первой мировой войны, не применяли химическое оружие во время Второй? И такой ответ был. Алло, вы меня слышите?
Да, конечно.
Слушаем, слушаем.
И был такой ответ, что в аджимушканских каменоломнях они применили газ.
Применяли.
Ну, задыхающие люди, да, выбегали под пулеметный огонь, погибло там, ну, очень много, там 4000, по-моему, с лишним человек. И... Когда наше руководство узнало об этом, это ответ такой был, создана была специальная группа десантная, или как там, не знаю, диверсионная, с приказом найти и наказать. И вот они нашли эту часть, она уже была выведена на отдых, эта часть. И в один из дней все руководство этой части было отравлено. А через швейцарское посольство было передано в Берлин, что если такое повторится,
то и Гитлера отравят. Да,
понятно. Так уничтожено. Вот вы слышали об этом или нет?
Нет.
Потому что если
это очень, правда, это мало похоже на правду.
Вот я говорю, если это
потому
правда,
что, эти потому, же люди, да, потому что до
много жизни.
Потому что до командования вермахтом довели следующее сообщение, что, ребята, если вы примените боевые отравляющие вещества на Восточном фронте, а других фронтов-то на тот момент не было, то мы зальем ипритом Германию. Ответ закончен?
Да.
Да. А мы продолжаем принимать звонка. Николай Иванович, Екатеринбург, здравствуйте.
Екатеринбург.
Здравствуйте.
Значит, в пятницу полковник Тимошенко неожиданно заявил, что МП-40 разработал Шмастер.
Нет. Полковник Тимошенко сказал, что МП-40 более известный у нас как Шмайсер.
Ага.
Ага. Не надо так вот. Тимошенко заявил, да, не помните, не говорите.
У него?
Чего?
Калибр МП-40.
А при чем здесь Тимошенко и калибр МП-40?
А про калибр он тоже сказал.
И что сказал?
И что он сказал?
А сказал, что девятка у него калибр.
Девятка, ну, да?
Да.
МП-40, машина на пистоле.
Ну?
Именно под патрон тот же самый, который применяется, значит, ну, в Люгера. Значит,
ну, девятка, ё-моё, 9 на 19. Да. Чего не так-то? Чего время занимаете?
А вот МП-41...
А про МП-41 разговора не было.
Не было, я говорю. Вот МП-41...
Так вопрос-то ваш в чем, ёлки-палки? В том, что Тимошенко заявил правду?
Ну, Тимошенко не так сказал.
Он понятно.
Сказал...
Ваша фамилия Ковтун?
Хорошо. Нет, моя фамилия другая.
Хорошо. Вот я тоже так думаю. Следующего, пожалуйста.
Да.
Вопрос не хочет задать. Чего хотел
Николай.
Человек? Я не понял. Здравствуйте, Николай.
Щелкова Николай.
Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите два вопроса на неугасающую тему. Проходя службу в 80-х в Северной группе войск, во времена вскормленного Вашингтоном так называемого профсоюза «Солидарность», по телевидению ПНР часто показывали геббельсовский документальный фильм 43-го года об эксгумации фашистами захоронения польских офицеров в Катыни.
Да, было такое.
С польским переводом о наших зверствах, об уничтожении советами элиты их армии.
Да, это известно. Да, да,
и
вопрос в чем?
45 лет ученые, гражданские и военные историки спорили, но не могли прийти к согласию, угу. Кто расстрелял поляков.
До сих пор споры идут, да.
А вот Горбачев со своей катастройкой, как фокусник Кио из рукава, моментально вытащил в конце 80-х, как он говорил, документы, которым все должны верить, и мы должны каяться перед поляками.
А и мы же и покаялись при Медведеве, помните, да? Мы же документы передали все, встали на колени, полезали за полякам, помните, да?
Да-да, ну да. Тогда же была опубликована якобы карта раздела Европы, пока... пакту Молотов-Риббентроп. Угу. Самого пакта тоже никто не видел. Первый вопрос. Можно ли верить лучшему немцу Иуде Горбачеву, так как даже на Западе появляющиеся там именно копии дневников Гитлера считались фальшивкой? И второй. И нельзя ли это его так называемые документы придать обструкции, признать незаконными? Надо подключить...
Мы можем запретить американским спутникам летать над нашей территорией, но они все равно будут летать. Понимаете? Такая же история и с документами. Мы не травили Скрипалей, но мы все равно в этом виноваты.
Ну, фальшивка, явная фальшивка.
А кто сомневается-то?
Для этого нужно провести очень серьезное расследование. Только почему-то у нас охоты нету
ни у кого.
Товарищей. Да.
Вот как деньги украсть, так мы в лучшем виде. Сразу на первом, и бойцов находится.
Чемпионы мира, да. Красноярск.
Сейчас он пересажали, да. Все руководство Сочи. Похоже, и следующие там же будут.
Красноярск.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса пустили.
Да, пожалуйста.
Первый вопрос. Господин Нетаньяху тут заявлял, что он, Израиль тесно взаимодействует с российскими военными в Сирии. То есть, как я понимаю, Израиль не хочет с нами серьезно ссориться.
Пока.
Ну, да, давайте договоримся, что 2015 года израильтяне сказали, пожалуйста, мы тут будем припудривать бомбами Хизбаллу, да, там и Иран,
а вы не лезьте.
Да, а вы не лезьте. Договорились о зонах влияния. Надо открыто об этом говорить. Да, да, дорогой товарищ радиослушатель, да, у нас есть договор и с израильтянами, и с американцами о зонах полетов. Дальше. Второй вопрос.
Они, израильтяне, я имею в виду, не мешают нам развертывать наши зенитные комплексы?
Пока не мешают, но фастаются. Вот буквально вчера пришла информация, что мы вот видим, что мы летали.
Мы летаем
даже
на территории,
да,
Сирии,
да,
бомбим,
да,
кого,
да,
попало.
Да, да, да. Пока не прихвастнулись с этим, но вот пришла информация. Миша, я не знаю, не читал я подтвержденно. Говорят, что выходили они на Хизбаллу, где там иранские грузовики выгружали...
И высокоточные ракеты.
Да, они видели это, высокоточные ракеты. Ну, в общем, израильтяне ведут свою игру, уважаемые радиослушатели. Но то, что мы им не зарезали полностью, и сирийское небо. Это правда, это правда. А мы с Симферополя у нас, Миша.
Здравствуйте, Симферополь. Алло. Слушаем вас.
Да. Алло, Виктор. Виктор Николаевич.
Да.
Ой, тебе.
Алло.
Да.
Два вопросика, можно?
Да.
Алло.
Да первый можно вопрос. Же, елки-палки.
Твою мать.
Скажите, пожалуйста, в свое время товарищу Сталину был такой экстрасенс, Мессинг, проходил все, значит, посты.
В курсе дела, проходил... да. Там много легенд, баек, домыслов.
Мы читали про Мессинга.
Да, да, да.
Это да. Правда или нет?
Нет, неправда.
Второй вопрос. Теперь, значит...
Похоже, что и второй вопрос будет ответ неправда.
Прежде лечился, по-моему, Ванга, Джуна были такие...
Кто лечился, не понял.
Ванга лечилась у Джуны.
А вопрос такой, может ли в военных целях использоваться вот эти люди, которые сейчас говорят, вот как американцы сейчас говорят, что мы...
Боевые экстрасенсы. РЕН-ТВ, товарищ, смотрит. Я понял.
Президента. Алло.
Вы знаете, в военных ведомствах мира были такие приступы смешные, где действительно на некоторое время призывали, а потом ввиду бесполезности отказывались от их услуг, да? Михаил, я единственное, что читал одного серьезного автора, что люди, которые способны влиять на человеческое сознание, иногда спецслужбами привлекались для гипноза, например. Все, что я вычитал, Миш. А в серьезном, таком широком, промышленных масштабах Минобороны, по-моему, не готовилось к этому.
Один товарищ гипнотизер сказал мне, ты только так особо-то не передавай. А-а-а. Если тяпнуть грамм 150, то загипнотизировать никого невозможно.
Во времена Ельцина предлагали в Генштабе, по-моему, даже группа какая-то была создана.
Виктор, хорошая шифровочка.
Давай, давай.
С адреса плюс единичка из Соединенных Штатов.
А, ну.
Пишет нам отставник. Майор запаса. Кто должен первым в СМИ прекратить нагнетание ненависти между Америкой и Россией? Должен же кто-то быть умнее. Приезжайте, покатаемся недельку-две по Америке, пообщайтесь с простыми людьми. Да мы-то не против, елки-палки.
Хоть сейчас, за ваш счет, да. Но за трезвоумное письмо все равно спасибо.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Умными будем мы. А мы Александр из города Энгельса.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Да.
У меня немножко дополнение, товарищ, вам по отравляющим веществам во время Второй мировой войны. Мне где-то в 70-х годах попалась информация, что начинкой дополнительно ракеты у «Катюши» был еще напалм. Там страху было, горело все и везде. И где-то через Красный Крест...
Не было напалма.
Не было, да?
Нет. Не было таких боеголовок.
Тогда, значит, информацию я... Это... Все, спасибо.
В таких случаях нам бы желательно на источник.
Немцы очень обижались, когда мы попробовали применить «Катюши» с головкой сегментного снаряда. И мы тогда втянули когти.
А у нас в эфире Сергей из города Ржева. Здравствуйте, Сергей.
Здравия желаю, товарищ офицер. Два вопроса.
Да.
Первое. В современной войне, в случае, если военнослужащий, находясь на фронте, достигает предельного срока службы, его должны демобилизовать или он на усмотрение командира? Вопрос сложный.
Да нет, ничего сложного.
Ничего сложного. Вот я только один пример был, когда наши морячки в Средиземное море плавали, вот в Сирию, да, Миш?
Да.
Там как раз получилось так, что у некоторых матросиков контракт заканчивался в море. Естественно, они ставили вопрос.
Да.
Ребята, отправляйте.
Приплывем?
Да,
тогда. Война закончится, пойдешь домой.
Конечно, конечно. И второй вопрос, пожалуйста, у вас.
Это контракт, а это предельный возраст. Ну ладно. Второй.
Какая к чертям разница?
Без разницы, да? Понял. Спасибо, благодарю. Второй. Вот был вопрос о спаренном МГ. Вроде бы не нашли, да, или как? Я не понял ответ.
О чем, о чем?
О спаренном МГ.
Я таких не видел и даже не слышал о том, чтобы такой был.
Я просто могу, может быть, я не прав, на «Юнкерсе» стояло. «Юнкерс» Ю-88Д, дальний разведчик, бортстрелок, спаренный МГ, 7-92.
Вы говорите на Ю-88?
Да, Ю-88.
Да, да, да. Юнг, вы имеете в виду немецкое, да?
Да, 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 на Юнге дальняя разведка.
Сейчас мы проверим, и чтобы
нет,
не врать
вам. Нет, 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 тут вот какая штука может быть. А? Потому что МГ-43, 42-43 и вообще 34-й пытались сделать единым пулеметом. Так что могли попытаться.
Перерыв.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, не забывайте, что рядышком полковник Михаил Тимошенко, а у нас Екатеринбург, Георгий из Екатеринбурга. Привет Уралу!
Добрый вечер. Вопрос такой. А применяются ли сейчас астростаты для целей разведки? Вот спутники есть, а почему не используют астростаты? Или используют?
А вот, допустим, мы хотим разведать, чего там американцы в Польше запускают. Запускаем аэростат, а ветер с запада. И чего, он самую нашу страну всю будет разведывать?
Ну, то есть, вопрос вроде ветров, да?
Ну, конечно.
Но тем не менее,
в том числе.
Недавно мелькнула информация, что все-таки бродит мысль о том, чтобы их создавать.
Статосраты.
По-моему, да. Ну что, дорогие друзья, ваши звонки мы приостанавливаем, потому что есть четвертая часть. Давай читать письма.
Классный вопрос.
Да, поехали.
Мне кажется, берцы для армии производят хорошие, но на местах они меняются на китайские. Армейские попадают в магазин, а китайские в армию. Берцы меняются сами друг с другом. Я так понял, да?
Так. Но на всю Россию Баранцов и Тимошенко не хватит, чтобы навести порядок, да? Ну, это
на какой элементной базе у нас делают вооружение? Ну, научились у нас делать процессоры или все-таки импорт? Да научились. Но пока они у нас и по размеру великоваты, и там базы нанометровые не той размерности. Угу. Ну, мало мы их делаем.
НАТО, так, тут просят рассказать подробнее о РЭП Самарканд. Коротко скажем, пока они ТТХ закрыты, ну это, скажем
не, ну,
так,
понятно
это
же,
подавление.
Раз их размещают в приграничных районах, то там задача ясна и возможности.
Целый примерно. Выводок, если вы даже элементарно поинтересуетесь, там Самарканд У, Б, там 1, 2, Э и так далее. Но это техника радиоподавления, радиоэлектронного подавления, скажем так, да.
Проверяй субмарину, не проверяй, но даже если вы какой-то шпион прилепил на субмарину радиомаячок, то сигнал от нее не смог бы пройти через воду. Вот какая штука.
Навальный, ну нам видно, или врут, или правду говорят. Навальный на своем канале сказал, что он сказал там, Миша, я забыл, что он был.
Да он уже давным-давно.
Что он нас лезет, займется тоже берцами, да. Нас спрашивают, не достанется ли нам от Шойгу. Министр обороны нам благодарность объявит за то, что мы помогаем армии решать бытовые проблемы, в том числе и такого плана.
Напоминает ли вам то, что НАТО окружает Россию, 41-й год, Игорь? Еще как, Игорь?
Правда, что некоторые станции метро оборудовали взрывостойкими.
Они оборудованы изначально.
Да. Еще даже когда, по-моему,
товарищи полковники, скажите, пожалуйста, что такое берцы? А как они выглядят и где можно их купить? Почему без них нельзя служить в нашей армии?
Босиком. Но это то, что одевают на ноги, а не на голову. Так вот, по-моему, да?
Нет, ну, может быть, это вместо валенок, ты же понимаешь.
Это обувка, это военная обувь, дорогой мой человек. Есть большая дискуссия, почему мы отказались.
Два вопроса. Если сравнить ДПЛ «Варшавянка» и «Готланд», в чем преимущество «Варшавянки»? Я бы сказал, в чем преимущество Готланда. Готланд, он самый натуральный неатомная лодка. У него двигатель Стирлинга, И он может под водой ходить до 2 недель. А у варшавянки так не получится без всплытия.
Потому что мы обязаны зато выходить и воздухом заряжаться.
Да, зато на варшавянку можно ставить калибры. Ну вот считать это преимуществом. Их невозможно сравнить.
А еще, если верить конструкторам, она очень тихая. Да, в отличие от Готланда.
Американцы... Нет, Готланд тоже не шумная лодка.
Говорят, что ну, теперь же обязательно будет дыра в океане. Да, да, да.
А что с воздухонезависимыми двигателями? Ну, пока эти двигатели испытываются. Поехали дальше.
Но мы работаем в этом направлении. Уже
почему Путин не предупредит Трампа, что, невзирая откуда стартуют ракеты, мы все равно шарахнем по Америке? Я думаю, что Трамп догадывается вообще об этом.
Так, ну
способны
что...
ли американцы плавать незамеченными в наших тервводах? А зачем им в наши терводы лезть?
Так, что у нас...
Слишком близко к границе.
Да, вот спрашивают, как карали за самострел. Вплоть до расстрела в 1941-1945 году.
Им помогали застрелиться.
Да, да, да. Но одно
что
время
за,
было
что
много...
за новая ракета «Монолит»? Монолит, ну, елки-палки. Да. Вот, пользуясь, я бы сказал, оборотами речи Николая из Нижнего Новгорода, это такая хрень, которая калибром побольше бронебойщика. Но пока ее нет. Это уже нас торопится забежать наперед и, вывалив язык, сказать... Уже разработали. Нет еще. Пока даже макета нету. Возможно ли нештатное срабатывание ракеты «Периметр»? Слава тебе, Господи, нет.
Пишет человек с сожалением, что берцы выслать пока нет возможности.
Мы ждем.
На работе вынужден
надеемся.
Задержаться на парне. Обязательно пришлите нам. Мы сфотографируем их портрет, поместим к «Комсомольской правде». Узнаем,
и торжественно
кто их делал,
в коробочке отнесем в управление вещевой службы.
Да. Так, что-то у нас еще интересно. Много ли надо взрывчатки, Миша, для того, чтобы устроить цунами у берегов противника? Сколько,
она
взрывчатка, сколько там Сахарова предлагал?
Взрывчатка,
не помнишь,
нет. А? Ага. Человек же спрашивает про взрывчатку. Взрывчатка не влезет в океан. Вот какая беда. Понимаете, я даже когда речь идет о боеприпасах 100-мегатонного класса, для того, чтобы вызвать цунами в океане, ну, уже люди считали, умные, гораздо умнее меня.
В том числе
меня.
Академики, да, помнишь?
Академики, да,
да. Да, да, да.
Они насчитали, что нужно около 2000 боеприпасов мощностью в 100 мегатонн, чтобы вызвать цунами в океане. Такое, чтобы эта волна имела высоту метров 150 и катилась, ну, хотя бы на 50 километров вглубь материка.
А правда ли, что укры собираются соединить внутреннее Азовское море с Черным с помощью канала?
Лопаты точат.
Да.
Уже лопаты точат.
Но раз уже они Черное море выкопали, то это же пустяк просто прокопать.
Да легко.
Каналец, да.
К понедельнику будет.
Да. Ну, чтобы там еще же не хотят, чтобы туда американский авианосец зашел. Ну, посмотрим, как говорится. Да. Что у нас стоящего?
Спасибо
еще?
За то, что позвонил, написал.
А если в Америке что-то типа...
Их производит БТК Групп. Ну да, это известно. Да, это да, один из производителей. Счет ездон обувь.
Баранец Виктор Николаевич, для информации радиослушатель. По рекомендации старшин род, берцы надо чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову.
Ну, шутка, стандарт.
Шутка, да. Это шутка, да.
На голову. Вот Путин хвалился, мы впервые создали ядерный ракетный двигатель. Вообще-то двигатель РД-410, да? Угу. Ага, сделан в 70-х, его даже испытывали на СИПе. Но вообще говоря, я бы не сказал, что это было полноразмерное испытание. Так. Американцы тоже делали такой двигатель.
Так, смотри, примерно когда могут американцы ударить по России, примерно через какое время? Ну... Дорогие друзья, мы знаем, но не скажем. Мы только в наш генштаб это доложили уже. Уже знаем примерно сроки. Так, но спите спокойно, пока все нормально.
А если в Америке что-то типа нашей мертвой руки? Ну, нечто подобное у них есть, но оно немножко не так работает.
Да. Но, дорогие друзья, писем много, но некоторые из них мы опускаем, потому что не можем понять.
У нас и музыки много.
Что и кто здесь хочет спросить? Не... Так. Никогда не понимал, зачем ломиться в закрытую дверь, если нас никто не хочет, зачем танцевать лезгинку. Ну, это глупый вопрос, дорогие друзья. Это вечный вопрос. Если на нас никто не собирается нападать, зачем тогда армия? Ну, мы этого не допустим. Песня. До завтра.
Oh! ходила, песню заводила про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня, не пища, и лети за ясным солнцем свет, и вальсу на дальнем пограничье под Катюши передай привет. И вальсу на дальнем пограничье под Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы на прибор. Приходила на берег Катюша, на высокий
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.